Нам теперь остается уже немного досказать о всех событиях этого большого дня в блудовом болоте. День, как недолог был, еще не совсем кончился, когда Митраша выбрался из елани с помощью травки. После бурной радости от встречи с Антипычем деловая травка сейчас же вспомнила свой прерванный гон по зайцу. И понятно, травка гончая собака, и дело ее гонять для себя, но для хозяина Антипыча поймать зайца – это все ее счастье. Узнав теперь в Митраше Антипыча, она продолжала свой прерванный круг и вскоре попала на выходной след русака и по этому свежему следу сразу пошла с голосом. Голодный Митраша, еле живой, сразу понял, что все спасение его будет в этом зайце, что если он убьет зайца, то огонь добудет выстрелом и, как не раз бывало при отце, испечет зайца в горячей золе. Осмотрев ружье, переменив подмокшие патроны, он вышел на круг и притаился в кусту можжевельника. Еще хорошо можно было видеть на ружье мушку, когда травка завернула зайца от лежачего камня на большую Настину тропу, выгнала на палестинку, направила его отсюда на куст можжевельника, где таился охотник. Но тут случилось, что Серый, услыхав возобновленный гон собаки, выбрал себе как раз тот самый куст можжевельника, где таился охотник, и два охотника, человек и злейший враг его, встретились. Увидев серую морду от себя в пяти каких-то шагах, Митраша забыл о зайце и выстрелил почти в упор. Серый помещик окончил жизнь свою без всяких мучений. Гон был, конечно, сбит этим выстрелом, но травка дело свое продолжала. Самое же главное, самое счастливое было не заяц, не волк, а что Настя, услыхав близкий выстрел, закричала. Митраша узнал ее голос, ответил, и она вмиг к нему прибежала. После того вскоре и травка принесла русака своему новому молодому Антипычу, и друзья стали греться у костра, готовить себе еду и ночлег. Настя и Митраша жили от нас через дом, и когда утром заревела у них на дворе голодная скотина, мы первые пришли посмотреть, не случилось ли какой беды у детей. Мы сразу поняли, что дети дома не ночевали и, скорее всего, заблудились в болоте. Собрались мало-помалу и другие соседи, стали думать, как нам выручить детей, если они еще только живы. И только собрались было рассыпаться по болоту во все стороны, глядим, а охотники за сладкой клюквой идут из леса гуськом, и на плечах у них шест с тяжелой корзинкой, и рядом с ними травка. Собака Антипыч. Они рассказали нам во всех подробностях обо всем, что с ними случилось в блудовом болоте. И всему у нас поверили. Неслыханный сбор клюквы был налицо. Но не все могли поверить, что мальчик на 11-м году жизни мог убить старого хитрого волка. Однако несколько человек из них, кто поверил, с веревкой и большими санками отправились на указанное место и вскоре привезли мертвого серого помещика. Тогда все в селе на время бросили свои дела и собрались, и даже не только из своего села, а даже из соседних деревень. Сколько тут было разговоров! И трудно сказать, на кого больше глядели. На волка или на охотника в картузе с двойным козырьком. Когда переводили глаза с волка, говорили, а вот смеялись, дразнили мужичок в мешочке. И тогда, незаметно для всех, прежний мужичок в мешочке правда стал переменяться и за следующие 2 года войны вытянулся. И какой из него парень вышел, высокий, стройный, и стать бы ему непременно героем Отечественной войны, да вот только война-то кончилась. А золотая курочка тоже всех удивила в селе. Никто ее в жадности, как мы, не упрекал. Напротив, все одобряли, и что она благоразумно звала брата на торную тропу, и что так много набрала клюквы. Но когда из детдома эвакуированных ленинградских детей обратились в село за посильной помощью больным детям, Настя отдала им всю свою целебную ягоду. Тут-то вот мы, войдя в доверие к девочке, узнали от нее, как мучилась она про себя за свою жадность. Нам остается теперь сказать еще несколько слов о себе. Кто мы такие и зачем попали в блудово болото? Мы разведчики болотных богатств. Еще с первых дней Отечественной войны работали над подготовкой болота для добывания в нем горючего, торфа. И мы дознались, что торфа в этом болоте хватит для работы большой фабрики лет на 100. Вот какие богатства скрыты в наших болотах. А многие до сих пор только и знают об этих великих кладовых солнца, что в них будто бы черти живут. Все это вздор, и никаких нет в болоте чертей. Тропинка, по которой Савушкин повел Анну Васильевну, начиналась сразу на задах школьной усадьбы. Едва они ступили в лес, и тяжко груженные снегом еловые лапы сомкнулись за их спиной, как сразу перенеслись в иной зачарованный мир покоя и беззвучия. Сороки и вороны, перелетая с дерева на дерево, колыхали ветви, сшибали шишки, порой, задев крылом, обламывали хрупкие сухие прутики, но ничто не рождало здесь звука. Кругом белым-бело. Лишь в вышине чернеют обдутые ветром макушки рослых плакучих берез, и тонкие веточки кажутся нарисованными тушью на синей глади неба. Тропинка бежала вдоль ручья, то вровень с ним, покорно следуя всем извивам русла, то, подымаясь высоко, велась по отвесной круче. Иногда деревья расступались, открывая солнечные веселые полянки, перечеркнутые заячьим следом, похожим на часовую цепочку. Попадались и крупные следы в виде трилистника, принадлежавшие какому-то большому зверю. Следы уходили в самую чащобу, в бурелом. Сахатой прошел, словно добрым знакомым, сказал Савушкин, увидев, что Анна Васильевна заинтересовалась следами. «Только вы не бойтесь», добавил он в ответ на взгляд брошенной учительницы вглубь леса. «Лось, он смирный!» «А ты его видел?» — азартно спросила Анна Васильевна. «Самого? Живого?» Савушкин вздохнул. «Нет, не привелось. Вот орешки его видел».
«Что?»
«Катышки», — застенчиво пояснил Савушкин. Проскользнув под аркой гнутой ветлы, дорожка вновь сбежала к ручью. Местами ручей был застелен толстым снеговым одеялом, местами закован в чистый ледяной панцирь, а порой среди льда и снега проглядывала темным недобрым глазом живая вода.
«А почему он не весь замерз?» — спросила Анна Васильевна.
«В нем теплые ключи бьют. Вон, видите струйку?» Наклонившись над полыньей, Анна Васильевна разглядела тянущуюся со дна тоненькую нитку. Не достигая поверхности воды, она лопалась мелкими пузырьками. Этот тонюсенький стебелек с пузырьками был похож на ландыш.
«Тут этих ключей страсть как много!» — с увлечением говорил Савушкин. «Ручей-то и под снегом живой!»
Он разметал снег, и показалась дегтярно-черная и все же прозрачная вода. Анна Васильевна заметила, что, падая в воду, снег не таял, сразу густел и провисал в воде студенистыми зеленоватыми водорослями. Это ей так понравилось, что она стала носком ботика сбивать снег в воду, радуясь, когда из большого комка вылеплялась особенно замысловатая фигура.
Она вошла во вкус и не сразу заметила, что Савушкин ушел вперед и дожидается ее, усевшись высоко в развилке сука, нависшего над ручьем. Анна Васильевна нагнала Савушкина. Здесь уже кончалось действие теплых ключей. Ручей был покрыт пленочно тонким льдом. По его мрамористой поверхности метались быстрые легкие тени. «Смотри, какой лед тонкий! Даже течение видно!» «Что вы, Анна Васильевна! Это я ветку раскачал! Вот и бегает тень!» Анна Васильевна прикусила язык. «Пожалуй, здесь, в лесу, ей лучше помалковать». Савушкин снова зашагал впереди учительницы, чуть пригнувшись и внимательно поглядывая вокруг себя. А лес все вел и вел их своими сложными путанными ходами. Казалось, конца краю не будет этим деревьям, сугробам, этой тишине и проскваженному солнцем сумраку. Нежданно вдалеке забрезжила дымчато-голубая щель. Редняк сменил чащу, стало просторно и свежо, и вот уже не щель, а широкий, зашитый солнцем просвет возник впереди. Там что-то сверкало, искрилось, роилось ледяными звездами. Тропинка обогнула куст орешника, и лес сразу раздался в стороны. Посреди поляны в белых сверкающих одеждах, огромный и величественный, как собор, стоял дуб. Казалось, деревья почтительно расступились, чтобы дать старшему собрату развернуться во всей силе. Его нижние ветви шатром раскинулись над поляной. Снег набился в глубокие морщины коры, и толстый в три обхвата ствол казался прошитым серебряными нитями. Листва, усохнув по осени, почти не облетела. Дуб до самой вершины был покрыт листьями в снежных чехольчиках. Так вот он, зимний дуб. Анна Васильевна робко шагнула к дубу, и могучий великодушный страж леса тихо качнул ей навстречу ветвью. Нисколько не ведая, что творится в душе учительницы, Савушкин возился у подножия дуба, запросто обращаясь со своим старым знакомцем. «Анна Васильевна, поглядите!» Он с усилием отвалил глыбу снега, облипшую понизу землей с останками гниющих трав. Там, в ямке, лежал шарик, обернутый сопревшими паутинно-тонкими листьями. Сквозь листья торчали острые наконечники игл, и Анна Васильевна догадалась, что это еж. «Вон как устроился! Вон как укутался!» Савушкин заботливо прикрыл ежа неприхотливым его одеялом. Затем он раскопал снег у другого корня. Открылся крошечный гротик с бахромой сосулек на своде. В нем сидела коричневая лягушка, будто сделанная из картона. Ее жестко растянутая по костяку кожа казалась отлакированной. Савушкин потрогал лягушку. Та не шевельнулась. «Притворяется!» — засмеялся Савушкин, будто мертвая. «А дай солнышку пригреть! Заскачет! Ой-ой, как!» Он продолжал водить Анну Васильевну по своему мирку. Подножие дуба приютило еще многих постояльцев, жуков, ящериц, козявок. Одни хоронились под корнями, другие забились в трещины коры, отощавшие, словно пустые внутри, они в непробудном сне перемогали зиму. Сильное, переполненное жизнью дерево скопило вокруг себя столько живого тепла, что бедное зверье не могло бы сыскать себе лучшей квартиры. Анна Васильевна с радостным интересом всматривалась в эту неведомую ей потайную жизнь леса, когда услышала встревоженный возглас Савушкина: «Ой, мы уже не застанем маму!» Анна Васильевна поспешно поднесла к глазам часы 1:45. У нее было такое чувство, словно она попала в западню. и, мысленно попросив у дуба прощения за свою маленькую человеческую хитрость, она сказала: «Что ж, Савушкин, это только значит, что короткий путь еще не самый верный. Придется тебе ходить по шоссе». Савушкин ничего не ответил, только потупил голову. У Анны Васильевны сжалось сердце. «Ну, Савушкин, спасибо тебе за прогулку. Я пошутила. Ты можешь ходить и этой дорожкой. Вам спасибо, Анна Васильевна». Савушкин покраснел. Ему очень хотелось сказать учительнице, что он никогда больше не будет опаздывать, но побоялся соврать. Он поднял воротник курточки, нахлобучил поглубже ушанку. «Я провожу вас». «Не нужно, Савушкин, я одна дойду». Он с сомнением поглядел на учительницу, затем поднял с земли палку и, обломив кривой ее конец, протянул Анне Васильевне. «Если сахатый наскочит, огрейте его по спине, он и даст дёру. А лучше просто замахнитесь, с него хватит. Не то еще обидится и вовсе из леса уйдет». «Хорошо, Савушкин, я не буду его бить». Отойдя недалеко, Анна Васильевна в последний раз оглянулась на дуб, бело-розовый в закатных лучах, и увидела у его подножия небольшую темную фигурку. Савушкин не ушел. Он издали охранял свою учительницу. И Анна Васильевна вдруг поняла, что самым удивительным в этом лесу был не зимний дуб, а маленький человек в разношенных валенках, чиненной небогатой одежде, сын погибшего за родину солдата и душевой нянечки, чудесный и загадочный гражданин будущего. Она помахала ему рукой и тихо двинулась по извилистой тропинке.